Скрывать автомобили без участия собственника, задерживать граждан без предъявления служебного удостоверения и избегать уголовной ответственности, если окажется, что полицейский выполнял свои профессиональные обязанности. Все это существует в нашей жизни. Но теперь депутаты Госдумы хотят утвердить эти нормы с помощью поправок в закон о полиции. Также в нашей программе.
Мемориал будет работать, несмотря на давление властей.
Работа не наша прихоть. Это запрос общества, это проблемы, которые так и остались нерешены.
Есть ли у Путина шансы на выборах?
Рейтинг у Путина, он, конечно, огромный. В районе, я думаю, 30%, но этого уже недостаточно для его честного избрания в 2024 году.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 45-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Проект ОВД-Инфо признан иностранным агентом, потому что занимался правозащитной и журналистской работой, получая деньги от другого иностранного агента, историка просветительского общества «Международный мемориал». О чем на этой неделе стало известно из мотивировочной части Замоскворецкого суда Москвы, где юристы ОВД-Инфо оспаривали статус. Сам мемориал под угрозой ликвидации. С таким иском в суд обратилась прокуратура. Как организация, занимающаяся исследованием сталинских репрессий, борется за память о жертвах государственного террора и права человека, в материале нашего коллеги Ивана Воронина.
В начале 30-х годов все эти люди радостно и благополучно поселились в этом доме. И к концу 30-х годов 73 жителя были расстреляны или погибли в лагерях.
20 металлических табличек с 20 именами тех, для кого этот дом стал последним адресом. Короткой строкой с датами: родился, арестован, расстрелян, реабилитирован. Этот дом в стиле конструктивизма на улице Покровка в самом центре Москвы был частью кооператива «Военный строитель». В основном здесь и жили военные, вплоть до высшего командного состава. За годы сталинских репрессий по заведомо ложным обвинениям под суд пошли 72 жителя кооператива. Больше разве что в правительственном доме на набережной, рассказывает исследователь фонда «Последний адрес» Михаил Шейнкер.
Одно имя, один знак. Вот, так сказать, слоган «Последнего адреса». И задуман он именно как программа, как движение, как фонд, который призван к тому, чтобы дать материальное и историческое напоминание о судьбе одного погибшего человека.
Квадратные отверстия на табличках проекта «Последний адрес» – символ того, что каждый конкретный человек был насильно оторван от собственной жизни, рассказывает Михаил Шейнкер. Заявку на такую табличку может подать любой, не обязательно родственник погибшего. В Москве пока более 700 табличек «Последнего адреса». В своей работе сотрудники фонда опираются на данные мемориала. Благодаря их исследованиям стал известен последний адрес десятков тысяч жителей Москвы 30-х годов. Давление властей на мемориал Михаил Шейнкер считает абсурдным. В 2017 году президент Путин лично открывал памятник жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. Мемориал к тому моменту уже несколько лет как получил статус иностранного агента. И вот новое обострение.
У нас Конституция запрещает идеологию, но она, конечно же, есть. И эта идеология – оправдание государства. Все, даже самые мифические, давно исторически опровергнутые подвиги этого государства оставят подвигом. А преступление его куда-то запрятать в дальний ящик того исторического сейфа, в который никто и не должен заглядывать. А мемориал заглядывает все время, потому что это его дело.
В архиве мемориала данные о более 3,5 миллионов жертв преследований за все годы советского режима, рассказывает Михаил Шейнкер. Благодаря им о судьбе своих родственников узнала Варвара Пахоменко. Как враги народа и так называемые кулаки, под репрессии попали 47 ее родственников из больших крестьянских семей. Это как минимум, уточняет Варвара Пахоменко, лишь те, чьи истории удалось документально подтвердить.
Это большие крестьянские семьи, которые были репрессированы целиком. Причем по территории, ну, всего бывшего Советского Союза. Один мой дедушка, он был из территории современной Молдовы. Они были все арестованы, отец его умер практически сразу же, а он с матерью и сестрой их выслали в Сибирь, разрешили вернуться, и когда они были еще детьми. Потом, когда они вернулись, их арестовали снова, и его сестра умерла от туберкулеза, маму посадили в тюрьму, а его выслали в Сибирь. И он, собственно, вот подростком, 17-летним по этапу, повторно отправился в Сибирь. Еще одна моя бабушка, вся ее семья была тоже репрессирована, как кулаки. И она была единственной из пятерых детей, которая пережила первую зиму после высылки.
Два брата и две сестры Евдокии Пахоменко умерли от голода. Раскулачивать семью пришли в 4 утра, не оставив ни килограмма муки.
Мы как были, спали в чем, в том и остались. Даже не переодеться нечем было. Потом нам дали избушку. В этой избушке дедушка сделал нары, и мы сидели на нарах, потому что мы полуголые, можно сказать. Ни обуть, ни одеть, ничего не было. И в течение зимы мы не могли даже выйти на улицу, даже до туалета дойти, потому что босиком были.
Поворотным моментом конфликта мемориала и властей Варвара Пахоменко считает убийство правозащитницы Натальи Естемировой. Затем статус иноагента, попытки срывать мероприятия общества. Но, несмотря на такой бэкграунд, новость об иске прокуратуры все равно стала шокирующей, признается Варвара Пахоменко.
Слово «мемориал» слышала, еще будучи совсем ребенком, когда мои бабушка и дедушка говорили, что им нужно сходить в мемориал, чтобы узнать больше информации или получить какие-то архивные справки. Все-таки, что будет принято решение, просто взять и закрыть одну из старейших и, наверное, ведущую российскую правозащитную организацию, которая является просто фактически символом российского гражданского общества. Я не думала, что это вот так произойдет быстро.
В исках к Международному мемориалу и его правозащитному центру тот отдельно признан иностранным агентом. Прокуратура обвиняет ответчиков в систематическом нарушении закона об иноагентах. Речь в первую очередь об отсутствии маркировок. В самом мемориале назвали эти претензии юридической нелепостью.
Суд по-хорошему не должен был бы даже принимать к рассмотрению такую нелепость. Ну, посмотрим. Подходы государства к этой теме изменились еще более радикально.
Начальник сказал, что надо закрыть. Почему бы нет? Мы постараемся, приложим все усилия к тому, чтобы работа продолжилась.
Персонально правозащитный центр «Мемориал» в Генпрокуратуре обвиняют в оправдании терроризма и экстремизма за списки политзаключенных современной России. «Мемориал» систематически нарушал Конституцию, Конвенцию о защите прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие, считают в прокуратуре. Нарушать международный документ может только государство, а не человек или организация, считает старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова.
Единственной целью внесения человека в список политических заключенных является оценка оценка обоснованности и справедливости его уголовного преследования. Признание человека политическим заключенным не означает поддержки и тем более разделения его взглядов правозащитным центром.
Московские суды рассмотрят иски к мемориалу на следующей неделе, а пока в его поддержку высказываются российские общественные и культурные деятели, нобелевские лауреаты, гражданские активисты выходят на одиночные пикеты под постоянной угрозой задержания.
С нами на связи историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Трудно найти в России семью, которая не пострадала бы от сталинских репрессий, если покопаться в предках. Зачем Генпрокуратура закрывает мемориал?
Я думаю, что поэтому и закрывает, что трудно найти такую семью. Потому что не может быть в одной стране празднование каждый год годовщины НКВД, ЧК, КГБ, ФСБ, не могут стоять памятники Сталину и все больше Польши открываться, памятники Ленину и все больше открываться памятников Сталина, и одновременно вестись припоминание преступления этого режима Ленина и Сталина, которое совершалось руками тех самых ВЧК, АГПУ, НКВД, КГБ. Одно из двух. Понимаете, или то, или другое. И, разумеется, с человеческой точки зрения, конечно, репрессивная система СССР и СССР как репрессивная система должен быть предан, в общем-то, осуждению, как предан осуждению нацистский режим Германии, гестапо, лагеря и все прочее. Жертвы этого режима – герои нацистского, а исполнители приказов Гитлера, Геббельса, Геринга, Бормана, Эйхмана – они преступники. Вот то же самое должно быть в России. Абсолютно то же самое. Однако в России противоположное. Люди, которые совершали преступления, до сих пор в славе, потому что как иначе объяснить, что их именами названы улицы, их портреты, там того же Дзержинского, висят повсюду, а их жертвы пытаются всячески замалчиваться. Люди, которые проводят расследование преступлений большевизма или по подложным обвинениям, упрятываются в тюрьму, как тот же Юрий Дмитриев, или им ограничивается доступ в архивы, вообще ограничивается доступ в архивы, следственные дела скрываются, и теперь вот закрывается попытка вообще запретить мемориал, объявили его иностранным агентом, такой абсурд. Причем иностранный агент? Это агент нашего прошлого. Мемориал – это агент России в советском государстве. Агент нормальной страны, который проводит свою честную работу, выявляя преступления бандитов, захвативших в 1917 году власть.
Андрей Борисович, его объявляют... Вопрос. Продолжение той темы, которую вы сейчас затронули. Нужно ли официально признать, что НКВД и КГБ – это преступные организации, и писать везде, что эта организация, признанная в Российской Федерации, террористической?
Абсолютно. Более того, не только НКВД, ВЧК, КГБ, но и Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза – это преступная бандитская организация, которая незаконно присвоила себе государственную власть, незаконно присвоила себе право распоряжаться всем имуществом России, имуществом ее граждан, и подавляла любое возмущение, протест с помощью вот той самой ВЧК, НКВД, КГБ самым безжалостным образом на протяжении всего своего существования, то есть с 17-го, по 87-й год. И, конечно, надо признать, разумеется, надо признать эту организацию и КПСС, опять же, ВКПБ, КПСС, ВЧК, КГБ преступными организациями.
Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, а вот этот наезд на мемориал, попытка его закрыть, скажем так, вот, это продолжение такой репрессивной политики в отношении оппозиции и всякого инакомыслия, или это чекистская месть правозащитникам, которые регулярно напоминают властям и современникам, что НКВД и КГБ это были преступные организации, на чьей совести миллионы жертв?
Вы знаете, и то, и более того, эти два ваших аргументы, ваших довода, они являются двумя сторонами одной медали. Потому что оппозиция в России, вот эта антигосударственная деятельность, деятельность политической оппозиции, как бы мемориал себя называет, в общем, международным мемориалом, объявляет людей политически гонимыми тех или иных, разумеется, это политическая деятельность. Понимаете, политическая деятельность в России оппозиционная, это деятельность как раз против вот этого ВЧК, НКВД, КПСС сегодня. И очень ошибочно считать, что продолжателями КПСС являются КПРФ Зюганова. Это лишь марионетка настоящего КПСС, НКВД, КГБ, это, естественно, администрация Путина, это президентская администрация, это ФСБ, это Единая Россия. И в этом смысле любая оппозиционная деятельность, слева ли, справа ли, эти все вообще термины у нас не работают, она, конечно, связана с противостоянием этой силе. Мемориал противостоит этой силе и тем самым досаждает чекистов. Наша партия Народной Свободы противостоит этой силе и тем самым досаждает чекистов. Все остальное точно так же.
Интересная деталь. В 2017 году президент Путин лично открывал памятник жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. Возникает вопрос, зачем он это делал?
Дело в том, что вот этот крах коммунистического режима в 1991 году, свержение памятника Дзержинскому на Лубянской площади, безусловно, совершенно символическое действие, они обрушили вот эту 70-летнюю систему большевистского государства. И Россия непоследовательно, с ошибками при Борисе Николаевиче Ельцине, тем не менее, стала строить себя как другую Россию. Россию, которая восстанавливает свою идентичность как свободное демократическое государство, части международного сообщества. Тогда, вы помните, хоронят убитых представителей царской семьи, причем хоронят их с государственными почестями в Петропавловской крепости под артиллерийский салют. То есть Россия становится снова нормальной Россией. Тогда же работает мемориал, тогда же создаются мемориалы на Бутовском полигоне, на Каштачной горе, в других местах России. Тогда переименовываются улицы, немного, но все же. Даже площадь Дзержинского становится снова Лубянкой. Но потом начинается откат. И вообще все 20 лет или 21 год правления Путина – это сплошной откат. Конечно, не к коммунистическому марксистско-ленинскому государству, а к тоталитарной российской государственности, формой которой было коммунистическое государство. Поэтому этот откат происходит не в один день. Путин, я не знаю, я не могу залезть в его шкуру. Может, он совершенно искренне хотел продолжать путь Ельцина. Не случайно он в 2002 году говорил о том, что Россия должна вступать в НАТО там, и так далее. Но постепенно все это ушло, и вот эта его КГБистская сущность, плюс к этому его друзья, все эти Патрушевы, Бортниковы, все эти генералы КГБ, воссоздали КГБшное государство.
Муратов и Горбачев, лауреаты Нобелевской премии, призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации мемориала. Какова будет реакция властей?
Посмотрим. Никто не знает, какова будет реакция властей 25 числа, но какая будет реакция, очень важно для будущего России.
Спасибо вам большое. С нами был на связи историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, удачи вам, всего доброго. Госдума во втором чтении рассматривает, как бы расширить права полицейских. Пока депутаты соглашаются с тем, что полицейским нужно разрешить без спроса вламываться в дома, вскрывать автомобили и досматривать кого угодно на свое усмотрение. Чем обернутся поправки в закон о полиции для обычных граждан и полицейских, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Надоело вспоминать свое имя и должность каждый раз, когда задерживаешь активистов на мирном митинге. Больше не можешь уходить под крики «позор» из-за того, что не вспомнил. Не отчаивайся, Госдума решит твои проблемы с памятью за тебя. Всего одно чтение и новые поправки в закон о полиции дадут тебе законное право сначала бить, а потом объясняться. Это, если коротко, то, что вас ждет после того, как Госдума примет поправки, которые расширяют права полицейских. В сопроводительной записке депутаты написали, что все изменения нужны для того, чтобы полицейским было проще помогать гражданам. Для этого полицейским разрешат вскрывать машины, вламываться в дома и стрелять на поражение при малейшем ощущении опасности. My spider senses are starting to tingle. А теперь подробнее. По новой версии закона, полицейским можно проникать в любое помещение, если они считают, что в нем нарушается закон, как уголовный, так и административный. И для этого им не понадобится ордер. Достаточно только чьего-либо заявления или обращения о том, что в нужной полицейским квартире есть нарушитель, происходит или лежит что-то незаконное. Такая же логика и при вскрытии машин. Если очевидцы преступления или правонарушения указывают полицейскому на машину, в которой сидит нарушитель, полицейский без дополнительных разрешений сможет ее вскрыть. Причем в обновленном законе о полиции формулировки, цитата, «при наличии данных» заменили на, цитата, «если есть основания полагать». То есть все решения по досмотру, вскрытию и прочим проверкам будут принимать не на основе фактов, а на основе личных домыслов полицейских.
Почему ты пошел в полицию, Брюс?
Они всех прессуют, брат. Я рос в шахтерском городке и много чего насмотрелся.
И ты решил вытравить подлецов изнутри?
Нет, решил поучаствовать.
Также по личному подозрению будет возможно оцеплять территории. И не только общественные. Частные заведения или квартиры тоже могут оцепить. При этом полиция не будет обязана обеспечивать на этой территории нормальную жизнедеятельность. Да и вообще в новой редакции закона полиция гражданам ничего не обязана. Все формулировки со словом «обязан» переписали без него. I'm a cop, and you will respect my authority. Но досталось в поправках и рядовым полицейским. Согласно новому тексту, они не смогут смотреть свое личное дело и отзывы о своей работе. Также в случае, если кто-то из начальства напишет на них жалобу, то к ней полицейские не смогут приложить свое мнение. Кстати, о начальстве. Согласно поправкам, полицейский будет подчиняться не только своему непосредственному руководителю, но и всем, кто стоит выше него. А еще у полиции добавятся работы. Если раньше полицейских отправляли выполнять поручения судов и следователей, то теперь к ним еще добавятся распоряжения дознавателей и экспертизы для прокуратуры. Причем экспертизы по новому закону прокуратура сможет заказывать у полиции даже тогда, когда дело уже ушло в суд и к полиции больше отношения не имеет. Разработал поправки Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Руководит им «Единая Россия». В изначальной редакции депутаты предлагали еще и снять с полицейских ответственность за любые действия во время службы. Но во втором чтении от этой идеи отказались. Чего ждать от третьего чтения? И как скоро ждать полицию у себя дома?
С нами на связи адвокат Калой Ахильгов. Калой, здравствуйте. Почему Кремль решил расширить полномочия полицейских?
Ну, мы должны сначала понять вообще, с чего началось это, потому что фактически некоторые позиции, которые сегодня имеются в новом проекте об изменении закона о полиции, они фактически существуют и есть просто их законодательное закрепление. Что касается новых каких-то вещей, то это, конечно, безусловно, это делается для того, чтобы иметь больше полномочий в так называемых пограничных ситуациях, когда непонятно, может полицейский использовать свои полномочия или нет. Ну, мы знаем, о чем говорим. Это в первую очередь это массовые мероприятия публичные, это задержания, это связанные, например, помните историю с Любовью Соболь, когда ее из машины доставали, вот как раз в сюжете показывали. Это было с точки зрения закона, естественно, неправомерно, но с принятием поправок это будет абсолютно законно. То есть такие вещи, они расширяют полномочия непосредственно не, скажем так, не в повседневной жизни в отношении каждого, хотя это вполне применимо. Но цели и дух закона говорит о том, что нужно развязать еще пояс полицейского для того, чтобы он чувствовал себя более вольготно в целях реализации так называемой политики партии.
Ну вот как раз я и хотел вас спросить, что касается рядовых граждан, как это отразится на безопасности нашей?
И вскрытие автомобилей, и проникновение в жилые помещения без соответствующих санкций, да, ну там прописана, конечно, позиция о том, что в течение 24 часов после того, как это было сделано, полицейские обязаны там уведомить прокурора и так далее, но на самом деле мы знаем, как это на практике происходит. На практике это происходит, что прокурор всегда признает такие действия законными. Да, у нас и обыски примерно так же проходят, и суды всегда признают такие действия постфактум уже законными. И мы понимаем прекрасно, что это большие риски для простых граждан, потому что фактически это развязывает руки для, первое, проникновения в жилище под, знаете, предлог «имеются основания полагать», второе, это вскрытие автомобиля, тоже под основанием «имеются основания полагать». Третье – это досмотры, то есть в любой момент можно досмотреть человека, автомобиль его досмотреть и так далее. При наличии оснований полагать, например, что там есть запрещенные предметы и вещи. Это оцепление территорий при проведении определенных там, доследственных проверок, следственных мероприятий или на месте совершения преступления могут оцепить целый квартал и не допустить туда без проверки кого-либо. Это тоже определенное родное ограничение, которое могут коснуться в обычной жизни любого человека. Ну, то есть такие вещи, они, безусловно, ограничивают наши права. И если сейчас мы еще как-то можем ссылаясь на тот же закон о полиции, как ни странно, говорить о своих правах, то после принятия этих поправок о многих наших правах мы уже говорить не сможем.
Калой, у нас в этом мире за нашей спиной, или мы обращаемся за помощью к таким людям, как вы, к адвокатам. Вот насколько такие поправки усложняют работу защиты вас, адвокатов?
Безусловно, усложняют, потому что даже из повседневной практики можно понять, что какие-то нарушения, которые допускают полицейские, мы можем сейчас как-то еще отбивать и признавать их незаконными. С принятием поправок, например, вы знаете, что в этих же поправках в самом конце прописано, что полицейские не несут ответственность ни за вскрытие автомобиля, ни за проникновение в дом, если они что-то испортили, какое-то имущество или причинили какой-то вред, они не несут ответственности, если они это все осуществили в рамках своей деятельности. А теперь сюда добавим еще и такую фразу, как «если у них было основание полагать для этого действия», то получается, что все, что они себе вздумали, было осуществлено в рамках их полномочий, а значит, не может вовлечь никаких последствий в виде ответственности. Поэтому, конечно, для нас это, ну, создает большие проблемы.
Калой, скажите, вот Госдума рекомендовала убрать из законопроекта самую скандальную поправку о применении огнестрельного оружия. На ваш взгляд, эта задумка пройдет или нет?
Вы знаете, тут вопрос, наверное, станет в формулировках, потому что если цитировать сам закон, то речь идет о том, что помимо того, что там человек приблизился на определенное расстояние или прикоснулся к оружию, там еще добавляется фраза, если есть иные основания, дающие там основания полагать, что это может угрожать жизни сотрудника полиции. То есть это переносит нас из как бы объективной законной плоскости в плоскость субъективную, субъективного восприятия полицейским тех или иных обстоятельств. И, естественно, в этом смысле я думаю, что, ну, если там есть, а я уверен, что в Думе есть правоведы, то они должны, по крайней мере, как минимум, изменить формулировку. Если уберут этот пункт в целом, то это будет, безусловно, положительным моментом, потому что у нас и так сложно привлечь сотрудника полиции, особенно который применил оружие. А если мы говорим о том, что он еще будет в рамках изменений применять оружие, например, я посчитал, что он мог меня своими действиями там, причинить мне вред там, здоровью или жизни, и поэтому я выстрелил. Но на самом деле этих оснований не было, это было его субъективное восприятие. Исходя из этого, мы делаем вывод, что, конечно, это неправомерная норма, и, безусловно, ее либо как минимум нужно менять, а в лучшем случае и убирать оттуда.
Ну, надеемся, что все-таки эту поправку или эту опцию уберут. С нами был на связи адвокат Калой Ахильгов. Калой, вам огромное спасибо за ваши пояснения и комментарии. Ковид хоронит рейтинги Путина. Россияне не доверяют властям и не хотят прививаться. Об этом мы поговорим после новостей.
Трое заключенных колонии подали иск против рэпера Алишера Моргенштерна, блогеров Юрия Дудя и Иван Гая. Основание – якобы пропаганда наркотиков, сообщает телеграм-канал «Осторожно новости». Осужденные обратились в Зюзинский суд Москвы, потребовали компенсировать им моральный вред, но в деньгах его не оценили. Ранее Следственный комитет начал проверку на пропаганду наркотиков клипа Моргенштерна на песню «Пабло». Как пишут «Осторожно новости», рэпера проверяют по уголовной статье «Склонение к потреблению наркотических средств». Она предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.
Из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому.
В октябре на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» вышло интервью с Моргенштерном. В нем рэпер сказал, что не понимает, почему в России так масштабно празднуется День Победы. Следственный комитет проверяет, прозвучала ли в словах звезды реабилитация нацизма. В июне Зюзинский райсуд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей. Судья увидел пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино 2» и «Фэмили». 16 ноября на границе Армении и Азербайджана произошли бои. Это первое обострение после окончания 44-дневной войны за Нагорный Карабах в 2020 году. В последних боях использовали артиллерию. Стороны обвинили друг друга в провокации и разжигании конфликта. Ереван сообщил о 6 своих погибших военных, Баку – о 7. Позже состоялись трехсторонние переговоры министров обороны с участием главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. Власти Азербайджана провели переговоры с президентом Турции, и стороны прекратили огонь. Камни, водометы и светошумовые гранаты – это противостояние на белорусско-польской границе 16 ноября. Мигранты из Ближнего Востока и стран Африки против польских силовиков. По состоянию на 20 ноября мигранты больше не штурмуют белорусско-польскую границу. Импровизированные лагеря беженцев опустели, люди перебрались в транспортно-логистический центр, что вблизи пограничного пункта Брузги. Чтобы разрешить кризис с мигрантами, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель звонила Путину и дважды Лукашенко. 18 ноября Ирак эвакуировал самолетом 430 мигрантов, в основном граждан этой страны. Польские власти каждые сутки сообщают о сотнях попыток незаконного пересечения границы. В интервью BBC Лукашенко признал, что белорусские пограничники могли помогать мигрантам незаконно проникать в ЕС. За координацию прорыва европейской границы Беларусь ждут новые санкции. 20 ноября в России установлен новый суточный антирекорд по смертности от коронавируса – 1254 случая. Лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области. За все время пандемии в стране умерли 262 843 человека. Это почти как население Новороссийска или Химок. По официальным данным, в России вакцинированы 35% жителей. Недавний опрос ВЦИОМа показал, что 3/4 россиян согласны с тем, что делать или не делать прививку – личное дело и право каждого. В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных QR-кодах о вакцинации для посещения кафе, ресторанов и кинотеатров, а также путешествий на поездах и самолетах. По стране прошли акции против обязательной вакцинации. В Инстаграме публикуют протестные видео с хэштегами «Города говорят» и «Путин услышь нас».
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Брянской области,
мы возмущены и обеспокоены тем, что в стране, победивший фашизм, нам, детям и внукам победителей, предлагаются некие документы, QR-коды, аналоги аусвайсов.
У нас отбирают право выбора. Право выбора закреплено в Конституции, статья 21 и 22. Никто не может насильно быть подвержен медицинским экспериментам.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, народ-победитель фашизма, с болью в сердце смотрим на то, что происходит сегодня в нашей стране. Людей начинают разделять на сорта в зависимости от принятых ими медицинских решений. Большую часть граждан безосновательно фактически объявили распространителями заразы и людьми второго сорта.
Рассмотрение законопроекта об обязательных QR-кодах для россиян отложили. В Кремле собираются перезапустить кампанию по вакцинации. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на свои источники. По информации издания, цитата, «благодаря своим социологическим исследованиям в администрации президента уже поняли, почему многие россияне не хотят вакцинироваться. Одна из главных причин – недоверие к власти». Конец цитаты. В Кремле якобы опасаются, что форсирование вакцинации может обрушить рейтинг Путина. Поэтому к пропаганде прививок собираются привлечь лидеров мнений. Сам президент заявлял, что против поголовной вакцинации россиян.
Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения.
Итак, как выяснило издание «Медуза», иностранный агент, по версии властей, Кремль собирается перезапустить кампанию массовой вакцинации. Однако власти боятся, что это обрушит рейтинг Путина. Президента стараются не привязывать к теме вакцинации. Для этого губернаторов вынуждают выступать с экстравагантными антиковидными мерами. С нами на связи социолог Лев Гудков. Лев, здравствуйте. Как высокая смертность, на ваш взгляд, высокая смертность от ковида отражается на рейтинге и репутации Путина?
Непосредственно никак. Его рейтинг держится и обеспечивается совершенно другими механизмами. Но общая смертность, она повышает, так или иначе, распространяясь в обществе сведения об этом, они так или иначе повышают чувство неуверенности, неопределенности, тревожности, что вместе с экономическими там, и другими факторами, страхом перед репрессиями, перед произволом властей, усиливает общее недовольство и такое диффузное социальное раздражение, которое в конечном счете действительно размывает ядро поддержки Путина. Формально рейтинг Путина, в общем, за последние месяцы никак не отреагировал на вот эти события. Но более тонкие вопросы, кому вы доверяете, назовите там сами. Не мы, не социологи подсказывают, а люди сами называют, кому они доверяют из политиков. Вот этот индикатор, он показывает очень существенное снижение, почти вдвое. С 57-9% в 2017 году до 23% летом прошлого года, и сейчас около 30%. Это очень серьезный такой фактор падения доверия, популярности Путина. Люди считают, что он там сидит в бункере и теряет возможности управления. И, в общем, не очень управляет ситуацией в стране.
И все же, Лев Дмитриевич, больше всего Владимира Путина, по вашим опросам, хотят видеть на президентском посту после 24-го года россияне 55 лет и старше. Почти 60% опрошенных. Как вы это объясняете? Пенсионеры в России народ бедный, а поддержка высокая.
Во-первых, это люди с таким авторитарным складом сознания. Люди, ностальгирующие по советским временам, когда был, по их мнению, порядок, умеренный достаток, уверенность в будущем, им не хватает гарантии, не хватает уверенности в этом. И они полагают, что сильная власть, персонифицирует этот миф именно Путин, в состоянии обеспечить некоторую стабильность, отсутствие потрясений и, может быть, даже рост доходов, как это было в первой половине 2000-х годов. Потому что существует именно остаточная инерция, такая, ожидание, что рост доходов, а он реально был между 2002 и 2010 годом, примерно 8-10% в год. И в этом смысле этот период никогда не повторялся уже больше в стране. Страна не жила в таком потребительском буме. Но вот инерция памяти об этом, она поддерживается именно у людей старшего возраста, надеющихся на сильную власть, на Путина в первую очередь. Но на молодые люди, конечно, довольно критически относятся к этому. Но их мало в стране. Людей от 15 до 25 лет всего там около 20%.
Можно ли говорить, что высокий рейтинг Путина – это в первую очередь отсутствие конкурента, один из которых, кстати, сидит в тюрьме?
Ну, разумеется, да. Конечно, так. Но только это не естественное состояние, а это результат совершенно последовательной политики, зачистки политического пространства, уничтожения политической конкуренции, ну и, соответственно, система управляемых на поводке политических партий, которые, вообще говоря, в строгом смысле нельзя и назвать-то политическими партиями, потому что это кремлевские организации.
Скажите, а интересы каких слоев населения, по вашим опросам, напомню, это опросы Левада-центра, признанный иностранным агентом, выражает, на ваш взгляд, Владимир Путин?
В первую очередь это силовых структур, политической полиции, армии, МВД, прокуратуры, но силовых структур. И не просто выражает, но он и опирается на них в первую очередь. На втором месте люди считают, что Путин и выражает, и опирается на олигархов приближенных, то есть те, которые пользуются, главы концернов или крупных корпораций, которые пользуются государственными ресурсами. Ну и на третьем это чиновничество, директорат крупных предприятий. Вот в основном именно это, этот слой или этот политический класс, он и является и опорой Путина, и Путин в своей политике выражает их интересы. Стабильности, защиты от контроля со стороны общества, ну и возможности личного обогащения.
Лев Дмитриевич, мы с вами люди приблизительно одного поколения и прекрасно помним культ личность Брежнева. А вот на ваш взгляд, существует ли культ личность Путина? Если да, то в чем он выражается?
Ну, это, безусловно, существует, создается усилиями средств массовой информации, пропагандой, всей организации политической деятельности. Такой механизм по приданию Путину, довольно, в общем, невзрачному политическому деятелю, не обладающему ни красноречием, ни способностями увлекать людей, придать черты харизматического лидера, волевого, решительного, способного к проведению сильной политики и прочее. Мы не раз задавали вопросы, как, по вашему мнению, существует ли культ личности. И здесь небольшая сравнительная часть людей, примерно там где-то порядка 25%, что да, несомненно. Но большая часть, около половины, говорит, что пока еще нет, но все предпосылки уже созданы. Вот примерно такая картина.
Но надо сказать, что в отличие от Брежнева, он не вешает везде свои портреты и цитаты, так что, конечно, тут есть стилистический иной подход. Скажите, а насколько действительно, вот каков реальный рейтинг Путина и дают ли эти цифры ему возможность переизбраться в 2024 году?
Что такое реальный рейтинг Путина?
Среднее, если брать молодое поколение и старше, но те, кто могут голосовать.
Ну, во-первых, нет такой цифры, которая могла бы определить однозначную популярность или поддержку Путина. В разных группах она разная. Я уже сказал, что минимальная она у молодых людей, там скорее преобладает критическое отношение к нему и недовольство. Но оно снижается по мере возраста. И максимум поддержки, конечно, приходится на старшие возраста. Рейтинг – это разница между навязываемым отношением к Путину и доверием к нему. Поэтому формально, то есть организованный консенсус, поддерживаемый пропагандой, к которому люди вынуждены приспосабливаться или демонстрировать лояльность в отношении этого, это примерно там 63-65%. Так люди выражают демонстративную лояльность. Они могут по-разному относиться к нему, и чаще всего это довольно критично, полагаю, что Путин глава очень тотально коррумпированного государства. А реальное доверие, вот, собственно, к нему, это порядка там 25-30%. Но это вот как раз двойное сознание, которое определяет и пассивность людей, отказ от открытого протеста, от открытого участия, и такую апатию, привычную покорность. Безусловно, если, а я думаю, что это произойдет, в 2024 году будет организована такая машина выборов, которая с помощью там, принуждения, шантажа, манипуляций, провоцирования оппортунизма всякого обеспечит его выборы. У меня в этом смысле нет сомнений.
Ну, достаточно напомнить, что две такие операции власть провела, когда принимались поправки к Конституции, или, скажем так, переписали полностью Конституцию, которая была принята при Ельцине, и последние выборы в Госдуму, когда отсекли всех главных конкурентов, и пришлось выбирать из того, что было, еще и по наблюдению экспертов подбросили около 30 миллионов бюллетеней. С нами был на связи социолог, научный руководитель Левада-центра, признанного государством иностранным агентом. Лев, спасибо вам за общение. Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Сенатор Константин Казачев, комментируя это событие, заявил: «Документ является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде». Конец цитаты. Путин стал проблемой не такой, как Бен Ладен и Саддам Хусейн, но проблемой. Аннексия Крыма, война в Донбассе, поддержка сирийского диктатора Асада, ковровые бомбардировки Алеппо и миллионы беженцев на Ближнем Востоке и Европе, дестабилизация белорусско-польской границы совместно с Александром Лукашенко, газовый шантаж в Европе. Все эти драмы и трагедии, именуемые экспертами гибридной войной Москвы против коллективного Запада, приписывают бессменному российскому президенту Владимиру Путину. С нами на связи Геннадий Гудков, политик и бывший депутат Государственной Думы России. Геннадий, здравствуйте. Что стало, на ваш взгляд, точкой кипения конгрессменов, которые вышли с довольно-таки резким предложением не признавать Путина президентом, если вдруг он переизберется в 2024 году?
Я извиняюсь за походный вид. У нас только закончилась инициативная группа, которая создает общественное политическое движение в Болгарии за свободную Россию. Ну, что послужило? Я думаю, что белорусский кризис в первую очередь был, вернее, последней каплей, которая подтолкнула американских конгрессменов к такому шагу. И, кстати, пришла новость о том, что, по-моему, уже обе палаты американского парламента согласовали эту резолюцию. То есть возражений нет. Я думаю, что вот тот кризис, тот цинизм, та беспримерная жестокость, которую людей используют в качестве таранного оружия для того, чтобы заставить там вступить в диалог с потерявшим всякое доверие людей диктатором, и послужила последней каплей, которая переполнила чашу терпения в Соединенных Штатах Америки. Кстати говоря, я не совсем недавно встречался с одним поставленным американским дипломатом, и он спрашивал, а правы ли Соединенные Штаты Америки, что они фактически вместо Европы, как он сказал, возглавляли такой, ну вот такую более жесткую линию в отношении России. И спрашивал, а почему Европа, вот, будет ли она так же жестко выстроена к России, как Америка, или нет. И вот их это, конечно, волнует, но они все-таки продолжают такую достаточно принципиальную жесткую линию на сдерживание путинского режима.
Ну, как раз вы немножко опередили мой следующий вопрос. Почему с такой инициативой не вышли европейцы? Ведь, по мнению многих, Путин им гадит куда больше, чем американцам.
Это правда. Но все-таки Европа понимает, что ее зависимость от России значительно выше, чем американцам. Обратите внимание, вот при всех этих резолюциях, при всех этих достаточно серьезных заявлениях Европейского парламента, европейских политиков, Финляндия заняла достаточно осторожную, сдержанную позицию. Она выступила в общем фронте, она выступила в общем коллективе, но все-таки она выступила с некоторыми оговорками и как бы, так сказать, раздумывая, а стоит ли делать такие заявления в отношении своего огромного соседа. Такая же позиция в ряде других стран, в том числе в Балканах, в Венгрии, есть колебания, ну и так далее. Потому что экспорт коррупции, который осуществляет Россия, а сейчас об этом говорят в Европе очень активно, он выше и значительнее все-таки в первую очередь европейские страны. Ну, недаром у нас ведь родина, основная родина руководства «Газпрома» – это Австрия и Германия, да? И даже термин сейчас вот у этого экспорта коррупции, который стоит в России, есть свой термин в Европе, называется «шредеризация Европы». Поэтому, наверное, Европа, понимая, что зависит от России больше, занимает несколько более сдержанную позицию. Ну и самое главное, что Европа не такая монолитная, как США. Здесь есть люди, которые все еще выступают за некоторое соглашательство с режимом Путина, чем, безусловно, наносит огромный ущерб общему делу Европейского Союза и в борьбе за права и свободы человека во всем мире.
Геннадий, Путин уже два десятилетия живет с философией осажденной крепости. А вот такая инициатива конгрессменов не признавать его президентом после выборов 2024 года, если, конечно, изберут, она сплачивает народ вокруг Путина или, наоборот, люди начинают понимать, что с таким президентом нет будущего у страны, в том числе и у самих рядовых россиян?
А я думаю, что это месседж не к рядовым россиянам. Я извиняюсь, вот вы сейчас только что, у вас аппарат Гудков, Лев Гудков, Геннадий Гудков, только что говорили о социологических опросах, и вы прекрасно понимаете, что есть отношение определенной части населения к Путину, как просто власть от Бога, все терпели, и мы будем терпеть, да, и плевать, так сказать, что с нами происходит, куда там вороне не лететь, везде одно дерьмо клевать. Это определенная часть населения, которая априори будет поддерживать любого Путина, потому что она будет также с удовольствием поддерживать любого другого, кто после Путина с точно таким же рвением и покорностью абсолютно. Но ведь этот месседж адресован в первую очередь элитам. Ребята, а мы ваш президент не признаем. А у вас не будет субъекта для переговоров. А у вас не будет поддержки государства. А у вас не будет никаких там отношений с Западом. Вы к этому готовы? Ну готовы, давайте вперед. Давайте избирайте Путина вечно, но и имейте в виду, что наши меры будут достаточно жесткими. И уж вы там сами разбирайтесь у себя. Хотите ли вы вести мировой бизнес, быть встроенным в мировое сообщество, или хотите оставаться, как Северная Корея, в изоляции, терять огромные капиталы, авуары, активы, налетать на персональные санкции, на финансовое расследование жизни ваших семей. Хотите, ну выбирайте. И я думаю, что это сигнал в первую очередь российским элитам, которые должны очень серьезно сейчас озаботиться. Я просто напоминаю недавний относительный пример, когда у известного старого, правда, олигарха, но я имею в виду старого с точки зрения происхождения у миллиардов, по-моему, Гастельберга арестовали 1 миллиард франков в Швейцарии. И, по-моему, до сих пор арестовали. И я понимаю, там, насколько, так сказать, это был болезненный удар, и как испугались другие миллиардеры, которые увидели вот этот пример, когда ничего не помогает. Нет никаких механизмов освободить этот миллиард, кроме там униженно просить, ребята, я больше так не буду. Вот, собственно говоря, я думаю, что для этого послание элитам, что, ребят, будете себя так вести, ни президента у вас не будет международно признано, никаких международных гарантий на все ваши действия за рубежом. И это очень серьезно.
Чем закончится операция «Коммунист Рашкин» и «Убитый лось», учитывая, что коммунисты сегодня, ну, считаются единственными оппозиционерами, остальные все за границей?
Но коммунисты не оппозиционеры, это встроенная система партии, по крайней мере, в лице ее руководства. Рашкин, у него сложные отношения с руководством партии, я не думаю, что они будут ложиться костьми его защищая. Скорее всего, закончится лишением мандата или, извините за выражение, ему скажут: «Рашкин, заткнись навсегда». И молчи, пока ты не являешься депутатом Государственной Думы. Ну, а второй вариант, вернее, первый вариант лишения мандата более вероятен, чем второй.
Геннадий, спасибо вам большое за ваш комментарий. С нами был на связи политик Геннадий Гудков. На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте YouTube «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Ставьте лайки и увидимся через неделю.